В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович, рады вас слышать.
Здравствуйте, Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, рад вас слышать.
У нас сегодня с вами заявлена тема беседы «Головные боли». Мы проанонсировали в прошлый раз в нашем эфире эту тему. У нас поступило вот три вопроса от слушателей. Давайте тогда с них сейчас и начнем, а потом, собственно, продолжим уже более глобально этот вопрос рассматривать. Первый вопрос от Лидии Дмитриевны. Она спрашивает, как часто можно принимать триптаны, препараты от мигрени? Что мигрень длится по несколько дней, а вот тот же суматриптан помогает от силы часов на 8. Вот такой вопрос.
Да, действительно, вопрос очень насущный, потому что одним из видов головной боли является боли, связанные непосредственно с мигренью, и мы чуть ниже, чуть подробнее остановимся на этом вопросе. И действительно, одним из наиболее перспективных препаратов, которые применяются в настоящее время при мигрении, является группа так называемых триптанов, в частности, препарат, который был в вопросе назван. Чтобы разобраться в этом вопросе, я большой тайны, наверное, не открою, но хотел бы рассказать нашим радиослушателям вообще, на основании чего принимается решение врачом по тому или иному виду лечения и какие документы, сейчас вообще медицина переходит на рельсы так называемой юридической обоснованности, доказательств и других факторов, на основании чего врач принимает решение. Эта информация, мне кажется, она очень сильно поможет и многим радиослушателям во многом разбираться в текущих вопросах по поводу лечения. Так вот, на самом деле, есть три очень важных документа по любому заболеванию, будь то мигрень, будь то хронический гастрит или гипертоническая болезнь, на основании которых врач принимает решение о лечении. Первый документ – это так называемый медико-экономический стандарт. Но он больше имеет важное значение для организаторов здравоохранения, и про него можно не вспоминать, если честно, скажем так, человеку, который пытается разобраться в тех или иных сложностях медицинских аспектов. А второй документ очень важен, он является самым главным, пожалуй, документом для лечащего врача – это так называемые клинические рекомендации, они находятся в открытом доступе, и с ними могут ознакомиться любые, в общем-то, граждане. Безусловно, они разработаны для врачей, и в рамках этих клинических рекомендаций дискуссия, безусловно, она не предусмотрена, когда иногда люди, скажем так, ссылаются на эти клинические рекомендации, пытаются дискутировать с врачом, потому что здесь есть очень много «но», а самое главное «но» – это наличие медицинского образования, которое позволяет все это читать и подробнейшим образом понимать всю эту специфику. Ну вот третий документ, он на самом деле является главенствующим для понимания самых простых шагов в лечении, в назначении препаратов и в, собственно, в применении препаратов. И многие это знают, но иногда забывают, а может быть так не акцентирует на этом внимание, речь идет об инструкции к препаратам. Вот. Дело в том, что инструкция к препаратам – это с юридической точки зрения самый главный документ юридический, который определяет схему лечения. И отступать от инструкции на самом деле с точки зрения вот такой строгой буквы закона не то, что пациент, но и врач-то не имеет права. Если врач считает, что нужно назначить схему лечения, дозу препарата, отличающуюся от инструкции к препарату, то на самом деле он должен провести определенные манипуляции юридические, то есть провести врачебную комиссию, например, да, или написать обоснование в медицинской карте, в истории болезни или в амбулаторной карте о том, что он считает, что нужно вот соответствующим образом лечение поменять по дозе, по длительности, по кратности лекарственных препаратов. Инструкция к препарату – это документ, который утверждает Министерство здравоохранения. То есть он имеет очень весомое на самом деле значение в рамках тех или иных аспектов. Поэтому, безусловно, вы, применяя тот или иной лекарственный препарат, и многие это делают очень грамотно и правильно, берут инструкцию, подробнейшим образом ее читают. Самое интересное, что даже подробнее, чем иногда это делают молодые врачи. к счастью, не все, но бывает и такая ситуация, и пациент иногда вот указывает, а вот здесь как бы доза немножко не та, и кратность немножко не та, и это иногда приводит к таким очень курьезным ситуациям, на самом деле, в рамках реальной клинической практики. Поэтому в инструкции, на самом деле, прописаны, скажем так, ну, 80-90% основных моментов лечения. Если они выходят за эти аспекты, то тогда решение применяет исключительно, конечно же, врач, исключительно с соответствующими обоснованиями, как я говорил, и исключительно иногда через врачебную комиссию, когда собираются несколько специалистов и коллегиально или в рамках консилиума решают вопрос, что делать. Если мы вот этот конкретный вопрос рассмотрим по, собственно, допустим, триптанам, да, или конкретно был задан вопрос по сумотриптанам, то здесь в инструкции к препарату мы с вами можем увидеть совершенно четко прописанные рекомендации. Внутрь таблетку следует проглатывать целиком, запивая водой. Начинать лечение следует как можно раньше при возникновении приступа мигрени. Рекомендованная доза 50 мг, а при необходимости можно повышать до 100 мг. Это, опять же, с точки зрения согласования врача. Но самый главный ответ на тот вопрос, который был нам задан. Если симптомы мигрени не исчезают, к сожалению, в вопросе этого не отмечено, да, и не уменьшается при приеме первой дозы, то повторно для купирования этого приступа препарат не применяется. Поэтому, если мы рассмотрим ситуацию, что в данном конкретном случае выпили таблетку, не помогло никак, не стало ни лучше, ни тем более не произошло полное купирование боли, повторно принимать препарат абсолютно бессмысленно, но это противоречит основному документы, инструкции как таковой. Но если же боль уменьшилась или исчезла, а затем возобновилась, то можно повторную дозу принять. Но повторная доза применяется не менее чем через 2 часа. И эта доза, собственно, уже определяет применение в течение последующих 24 часов. То есть далее, после повторные дозы в течение 24 часов применять препарат, соответственно, с инструкцией нельзя. Потому что, собственно, у нее есть определенный механизм действия, связанный с сужением сосудов. И здесь, безусловно, возникает вопрос о эффективности и безопасности с точки зрения побочных эффектов препаратов как таковых. Вот. С точки зрения тех практических рекомендаций, которые неврологи на конференциях определяют кратность применения, в частности, данного препарата, то, как правило, врачи назначают не чаще 3 раз в неделю. Но это, опять же, не в инструкции не прописано. То есть третий прием дозы, он не лимитирован в инструкции. Применять самостоятельно третью дозу, на самом деле, это уже не в соответствии вот с этим законодательным документом как таковым. Вот насколько подробно, насколько возможно, я хотел бы ответить на данный вопрос. Спасибо.
Спасибо. Вопрос от Сергея. Как отличить боль, головную боль при остеохондрозе от боли, там, не знаю, других, видимо, боли напряжения, той же самой мигрени? В общем, остеохондроз, в прошлый раз передача у нас была об этом, это бич современности, по-моему, уже почти 100% ему подвержены, и, соответственно, головным болям, связанным с ними. Вот как разграничить?
Безусловно, здесь есть симптомы, которые помогают предположить, на самом деле, что боль чаще всего является болью, связанной с остеохондрозом. Но, если честно, вот эти предположения, они, честно говоря, имеют неопределяющее, скажем так, значение, потому что здесь при той же самой локализации могут быть совершенно другие боли. Поэтому полагаться на основной принцип определения, с чем связана боль с остеохондрозом или нет, с точки зрения локализации, это на самом деле ситуация, которая может привести и к большому количеству ошибок и заблуждений. Поэтому самодиагностика здесь, к сожалению, она не сработает, как и при огромном количестве других заболеваний, так и, безусловно, при боли, собственно, в голове. Но вместе с тем, если боль ассоциирована с остеохондрозом или спондилезом или другими патологическими факторами в шейном отделе позвоночника, то, как правило, здесь боль локализуется в шее и в затылке. То есть это единственный фактор, который на самом деле может так, ну, относительно стабильно говорить об ассоциации боли вот именно с остеохондрозом и другими патологическими состояниями позвоночника, именно локализация. Боль шеи и затылки. Хотя, опять же, это может быть и боль, связанная с невралгией затылочного нерва. Это, в общем, немножко другая ситуация, как такова. Также может помочь в рамках понимания ассоциации связи, скажем так, головной боли с остеохондрозом факторы, провоцирующие на самом деле эту головную боль. Как правило, это факторы, связанные с профессиональными особенностями человека, то есть работа за компьютером, чтение на мобильных устройствах, да, то есть требующие такого интенсивного напряжения и работы вот именно шейного отдела позвоночника как такового. Но все остальные моменты, длительность боли, интенсивность головной боли, характер головной боли, связь с теми или иными другими факторами, они очень условные. И поэтому здесь, к сожалению, установление диагноза, скажем так, с точки зрения просто вот определенной точки, они, как правило, могут привести человека в заблуждение. Но, отвечая на вопрос, единственный фактор наиболее достоверный, конечно, это вот локализация боль в шее и затылке.
Спасибо. И вопрос от Татьяны Сергеевны. Она спрашивает о метеозависимости. В общем, мы очень любим на изменение погоды списывать все ухудшение своего самочувствия. Насколько вообще оправдано, есть ли такое понятие, как метеозависимость, и как она может проявляться? Я, насколько помню, у вас целая передача была о метеозависимости. Вопрос, наверное, не так прост.
Да, спасибо. Действительно, у нас была передача, и к этой передаче мы готовились достаточно интенсивно, проработали огромное количество материала. Вот, и должны сказать следующее. То есть проблема, с одной стороны, суперактуальна, и практически, я думаю, что, наверное, подавляющее большинство врачей этот фактор на уровне реальной клинической практики признают и считают, что данный компонент существует. Но вместе с тем, с юридической точки зрения, не существует такого диагноза. Не существует диагноза метеозависимости, не существует определенной какой-то единицы нозологической, как мы говорим, то есть которая включает в себя определенные причины, симптомы, аспекты диагностики, лечения. И поэтому в отношении этого вопроса очень много интересного, ну, с точки зрения очень много спекулятивного. Ну, постараюсь, в общем, высказать свое субъективное мнение как таковое, насколько оно будет обоснованным. Ну, оно, опять же, субъективное, поэтому не объективно, да? И здесь придется каждому судить обоснование этого мнения с точки зрения своего опыта, литературы и других источников, которые лежат в основе наших решений. Метеозависимость есть. Это, собственно, зависимость функционального состояния организма от различных метеорологических факторов. Температуры окружающей среды, влажности воздуха, солнечной активности, атмосферного давления как такового. Это совершенно очевидно. Во многом метеозависимость, она объясняется современной наукой вообще непосредственно формированием человека в условиях окружающей природы. И связано с тем, что организм формировался, безусловно, в рамках окружающей среды. И окружающая среда, как фактор, который определял жизнедеятельность человека, она, естественно, давала те или иные изменения в структуре работы нервов, в структуре работы сосудов, в структуре работы даже свертывающей системы крови, иммунной системы. Она есть, она совершенно значима. Вот. Здесь знание метеозависимости имеет очень принципиальное значение, в первую очередь в рамках аспекта профилактики обострения тех или иных хронических заболеваний. В основном речь идет об обострении неврологических заболеваний, заболеваний суставов, заболеваний нервной системы. Насколько это имеет принципиальное значение с точки зрения лечения? Дело в том, что, как правило, если у человека сформировалось какое-то заболевание, то метеозависимость является одним из провоцирующих факторов, но не основным. Хотя есть совершенно определенные ситуации, многие, наверное, знают. Смена климата приводит к стабилизации, допустим, артериального давления, к стабилизации вегетососудистой дистонии, да? Смена климата приводит к изменению, скажем, течения нервных процессов, ситуации тревоги, депрессии, других каких-то составляющих моментов. Но вместе с тем, если реально говорить, это только единичные или отдельные случаи, или случаи, которые затрагивают не больше, пожалуй, наверное, 10-15, ну, максимум 20% заболеваний, при которых метеозависимость имеет большое значение как таковое. Во всех остальных моментах это лишь один из факторов, который требует учета, но вместе с тем и лечения основного главного состояния. Ну, допустим, давайте разберем в рамках гипертонической болезни. Да, метеозависимость совершенно четко есть. Я думаю, что очень значительная доля пациентов отмечает повышение артериального давления. Причем самое интересное, что люди делятся на три категории. Или перед различными метеорологическими изменениями, или во время, или после, в отсроченном варианте. Здесь вот наука не может индивидуально предсказать, у кого какие бывают, но, пожалуй, чуть ли не 30% людей как минимум отмечают, что да, действительно артериальное давление у них изменяется, как правило, у людей, страдающих гипертонической болезнью, в сторону повышения при различных вот метеозависимых факторах, которые включают в изменение окружающей среды, на повышение артериального давления или изменение. И, как правило, здесь, если болезнь сформировалась, человеку необходимо, безусловно, в первую очередь эти факторы наблюдать и принимать препараты от артериальной, от повышения давления. Как бы человек ни пытался по календарю просчитать, когда у него повысится давление, если он не будет соблюдать строго медикаментозные рекомендации, к сожалению, сыграть напережение, как правило, редко получается, хотя, безусловно, это имеет значение. В настоящее время большинство лекарственных препаратов, которые применяются, ну, если, опять же, говорить в рамках артериальной гипертензии, гипертонической болезни, которые применяются для лечения, они как раз идут по пути создания пролонгированных форм, то есть форм, которые контролируют артериальное давление длительно. Мы уже практически больше 10-15 лет не применяем системно препараты, которые действуют там 2, 4, 6 часов. Если применяются, то они применяются только ситуационно, скажем, для там, дополнительного усиления, снижение давления. Все базовые препараты для лечения давления, они применяются исключительно для системного применения, полусуточного в течение 12 часов или суточного. И это, безусловно, учитывает в том числе и метеозависимые факторы. Это учитывает в том числе и фактор того, что препараты, применяемые современные для снижения артериального давления, они не снижают давление ниже нижнего. И поэтому, если у человека давление нормальное, то, в принципе, препараты не действуют никак на организм и дополнительно не изменяют, в общем, течение давления. Но если у человека, скажем, через сутки, там, ну, гипотетически, теоретически, да, есть встреча, там, предполагается, с циклоном, антициклоном, да, вот, то препараты заведомо, они уже среагируют в рамках как раз вот этого метеозависимого повышения артериального давления. Поэтому я бы хотел попросить вас сдвинуть, уважаемые радиослушатели, свой акцент с поиска и с борьбой с метеозависимостью для того, чтобы смотреть на календарь, для того, чтобы пытаться там отрегулировать артериальное давление, как-то загодя или с точки зрения там изменения температуры или других факторов циклона, антициклона, именно на фактор базовой современной терапии по многим аспектам. По гипертонической болезни, по бронхиальной астме, по факторам, связанным с длительным лечением любого хронического заболевания, хронического обструктивного бронхита как такового. В этой ситуации, безусловно, вот именно базовая терапия является важной. Такая же ситуация в отношении темы сегодняшней головная боль. У огромного количества людей отмечается метеозависимость при головной боли, потому что очень часто головная боль является симптомом так называемой вегетососудистой дистонии, как таковой. И именно в этой ситуации вегетососудистая дистония, то есть нарушение тонуса сосудов, реагирующего на изменения факторов окружающей среды, атмосферного давления, влажности, температуры, она может быть спровоцирована. Но если это редкие приступы, то тогда, безусловно, лечение осуществляется ситуационно. Но если это частые приступы, чаще, чем раз в неделю, то в этой ситуации, конечно же, нужна плановая системная терапия для того, чтобы на самом деле говорить о комплексном базовом подходе, а не о ситуационных решениях данного аспекта. Ну, вкратце, если сказать, ветеозависимость есть, врачи ее признают, а в каждом конкретном случае она реализуется особенно у кого-то в рамках ухудшения течения гипертонической болезни, у кого-то в рамках ухудшения течения заболевания, связанного с головной болью, с мигренью в частности, как таковой. У кого-то в рамках обострения заболеваний суставов, как таковых. Вот. И это, безусловно, надо учитывать в разработке индивидуальной программы лечения у человека, как такового. Ветеозависимость есть. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович, за ответы. Я думаю, что сейчас, собственно, к теме головной боли так более основательно уже подойти, потому что это тоже та самая проблема, которая волнует и касается так или иначе всех людей от мала до велика, к сожалению.
Да, безусловно, Полина Борисовна, это вопрос, который действительно волнует на самом деле достаточно часто любого человека, и потому как, в общем, распространенность головной боли, она настолько большая, что практически редко можно встретить пациента, который на самом деле, дожив там до 40-50 лет, действительно с этой проблемой, в общем, не столкнулся. А некоторые встречаются с этой проблемой значительно раньше и на самом деле систематически. Было бы чудесно, конечно, если бы все-таки разговор о головной боли вел бы невролог, но мы понимаем с вами, что мы находимся в особой ситуации сейчас, ситуации все-таки коронавирусной инфекции как таковой, и, в общем, многие медицинские силы, многие специалисты находятся, безусловно, в очень тяжелой ситуации, и поэтому я прошу прощения заранее наших радиослушателей, что, в общем, взял на себя ответственность по ведению этого разговора в рамках головной боли. Но вместе с тем любой врач настолько часто встречается с этой проблемой, что первичные медицинские знания и общетерапевтические медицинские знания, они, в общем, позволяют, конечно, провести некоторые такие базовые аспекты в рамках школы пациента с точки зрения головной боли. Но вместе с тем давайте не будем забывать и, в общем, понимать это самое главное, что головная боль – это лишь симптом. Симптом огромного количества заболеваний, когда я спрашиваю неврологов, сколько заболеваний может скрываться за этим состоянием, они говорят, да не меньше сотни на самом деле. Поэтому, безусловно, при ситуации, когда головная боль частая, когда головная боль интенсивная, здесь необходимы мероприятия не в рамках самообразования, а мероприятия неотложные, потому что интенсивная головная боль, в первую очередь, это головная боль, которая требует неотложной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, потому что самый грозный симптом интенсивная головная боль может на самом деле скрывать в себе кровоизлияние в головной мозг, и это фактор, который требует решения в течение нескольких часов, а не, безусловно, поиска ответа на вопросы в интернете как такового. Поэтому интенсивная головная боль, распирающая в виде такого острого удара, тем более у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, старше там, 35-40 лет, это ситуация, требующая неотложной помощи. Это мы должны с вами понимать. Вот. Ну и, безусловно, значит, другие виды боли, хронические, малоинтенсивные головные боли, они, по сути своей, требуют, безусловно, консультации специалиста-невролога. У нас, скажем, есть даже отдельные центры, которые занимаются головной болью. Понятно, что они сейчас находятся в состоянии, в общем, определенных изменений как таковых. Скажем, нейрохирургический корпус 40-й больницы очень часто мобилизуется на работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Но центр головной боли, скажем, в институте мозга, если говорить Свердловской области, располагающийся в городе Березовском, он, в общем, работает в штатном режиме в рамках как раз помощи пациентам, страдающим этими состояниями. Поэтому, безусловно, это нужно помнить и понимать. Разобраться в головной боли самостоятельно практически невозможно. В этом не может разобраться даже врач, имеющий медицинское образование, потому что здесь требуются объективные данные и, безусловно, опыт, колоссальный опыт и, безусловно, данные дополнительного обследования как таковых. Но вместе с тем, для нашего понимания, с точки зрения общетерапевтических подходов, для упрощенной диагностики в неврологии разделяют головные боли как минимум четырех типов, так называемых. Первый тип – это головные боли напряжения. Это наиболее частый тип головных болей, пожалуй, самый частый, возникающий преимущественно на фоне физического и преимущественно на фоне психоэмоционального напряжения. Дело в том, что этот вид боли связан с болевыми сигналами, формирующимися в области мышц. Дело в том, что череп, он окружен мышцами, и именно вот напряжение в мышцах, которые крепятся к черепу, они как раз и дают именно эту головную боль как таковую. Это самая частая головная боль. В общем, чаще всего это головная боль, в части доброкачественная, не имеющая под собой каких-то, если это первичная головная боль, не имеющая под собой каких-то коварных факторов. Второй тип головной боли, так называемый мигренозный. Это может быть классическая мигрень и подобные синдромы как таковые. Здесь головная боль связана с изменением тонуса сосудов. Дело в том, что при мигрени основным патологическим компонентом, который формируется при этом состоянии, является расширение сосудов. То есть настолько выраженное расширение сосудов, что происходит нарушение гемодинамики. Именно как раз не спазм, который формируется, скажем, при ишемических повреждениях, да, дистрибуторной энцефалопатии, именно нарушение тонуса сосудов в рамках снижения есть основной фактор этого состояния. Следующий тип боли, так называемые хронические головные боли, это отдельная каста, это, ну, пожалуй, самая сложная для диагностики ситуация, потому что хронические головные боли, они включают в себя самый разнообразный перечень различных неврологических состояний, то есть болезней как таковых. Они могут быть и первичные, то есть боли, связанные непосредственно с поражением структур, располагающих, собственно, в голове человека. Могут быть вторичные, то есть головные боли, связанные с заболеванием, когда симптом является просто проявлением другого заболевания как таковое. Но основной характеристикой хронических головных болей является длительность. То есть они, как правило, имеют протяженность 3 месяца, и пациент фиксирует их минимум 4 раза в неделю. Это определенная, скажем так, группа болезней, требующая как раз диагностики, общего обследования человека на самом деле. Ну и отдельный так называемый тип боли, это кластерные головные боли, или еще их называют пучковые головная боль. Это вообще отдельная ситуация. На самом деле головные боли, которые чаще всего страдают мужчины. Боль локализуется именно в области глаза и сопровождается покраснением глаза. Одна из наиболее интенсивных и наиболее неприятных на самом деле ситуаций. с точки зрения патогенетических моментов, то есть моментов, которые лежат в основе развития этой боли, пока есть только основные предположения, связанные с нарушением работы иннервации в области тройничного нерва, сложная координация, нарушение координации работы нерва и сосудов как таковые. Вот, к сожалению, очень долго этот диагноз не ставят. Очень долго, на самом деле, практически с первого приема, только лишь, как пишет статистика, у 20% людей эта боль установлена. Но вместе с тем, эта ситуация как раз, в общем, ну, она, с одной стороны, достаточно простая, должна быть понятна. Кластерная или пучковая головная боль, боль в области глаза, сопровождающаяся его покраснением, как таковым интенсивным, и это уже в рамках понимания, безусловно, позволяет достаточно быстро позволить поставить диагноз. Вот основные четыре так называемых группы, в рамках которой происходит поиск причины, связанные с этим симптомом как таковым. Но вместе с тем можно пойти по другому пути, достаточно простому, с одной стороны, пути определения причины боли с точки зрения локализации. С точки зрения локализации. Это еще один подход в рамках определения тех или иных видов данного состояния, о которых мы сегодня говорим. Ну, например, опоясывающая головная боль. Это как раз вот чаще всего головная боль напряжения, связанная с перенапряжением мышц, так называемая боль мышечного типа. Она вообще появляется, как правило, в любом возрасте, но чаще всего бывает как раз в возрасте 25-30 лет. Среди причин, которые ее провоцируют, можно назвать эмоциональное напряжение, нарушение режима труда и отдыха, нарушение сна. Ну и нередко иногда подключается здесь еще и нарушение работы височно-нижнечелюстного сустава, поэтому здесь на это должны обратить внимание, безусловно, в рамках диагностики как таковой. Чаще страдают женщины, вот, типичная боль возникает, может быть, и каждый день на протяжении многих месяцев, но вот основной характеристикой для первичной диагностики является именно как раз опоясывающая, как говорят, вот, сдавливающая обручем боль в области головы, но она, как правило, имеет интенсивность все-таки минимальную или умеренную, не носит интенсивно высокого характера и других каких-то характеристик. Другая локализация. Боль в шее и затылке. Мы с вами ответили уже на один из вопросов, который был очень интересен и важен для нас. Как раз здесь в первую очередь необходимо провести, помимо основных аспектов диагностики у человека, страдающего головной боль, акцент на как раз аспектах, связанных с выявлением и, если подтвердится, то и включением в перечень лечения проблем, связанных с остеохондрозом как таковым. Это достаточно частая проблема в современном мире, как мы понимаем с вами, компьютер, мобильные устройства, именно вот, вот этот аспект нашей работы, он, к сожалению, стал очень распространенным, и поэтому встречается этот вид головной боли очень и очень часто как таковым. Боль в висках или боль в области глаза, или боль в области лба, или над глазом, это как раз чаще всего, если это не локальная боль, сопровождающаяся только в области глаза с покраснением, то здесь чаще всего речь идет о мигренозной или мигренеподобной боли, ну, в зависимости от интенсивности, протяженности и времени как таковых. Ну, мигрень – это вообще приступообразная, периодическая возникающая головная боль, если переводить этот термин, собственно, на доступный и понятный нам язык, это, собственно, боль в определенной половине головы, как таковая, то есть она практически никогда не бывает, скажем, диффузной, как таковой, то есть в этих двух половинах, и правой, и левой. Это именно такая в классическом варианте боль или правой, или в левой, на самом деле, части в области виска, в области лба, в первую очередь, и над глазом. То есть такая классическая локализация висок, лоб и над глазом это классический вариант. По сути своей, провоцирующими моментами для мигрени является также физическое и эмоциональное напряжение, но в отличие, скажем, от боли, связанной с остеохондрозом, которая длительная по времени имеет промежуток как таковой, мигрень имеет все-таки волнообразный, приступообразный характер как таковой, с достаточно яркими, интенсивными сопутствующими симптомами. Одним из элементов, который важно понимать при разговоре о мигрени, это то, что одним из пусковых факторов, помимо эмоционального и физического, который бывает и при остеохондрозе, провоцирующим фактором может быть те или иные факторы питания. И здесь, если есть подозрение на мигрень, или доктор устанавливает мигрень, нужно серьезнейшим образом осмотреть, просмотреть, значит, и записать вообще те продукты, которые вы применяете. Вообще идеально вести пищевой дневник, потому что, безусловно, трудно вспомнить, что мы ели с вами 5 дней назад, 7 дней назад, если питание исключительно не однообразное, да, для того, чтобы на самом деле понять. А продукты оказываются иногда чуть ли не первостепенными факторами, способствующими мигренозному приступу. Обычно это продукты с высоким содержанием тех или иных так называемых биогенных аминов, активных, собственно, веществ, которые влияют на тонус сосудов. Но наиболее часто к провоцирующим факторам можно отнести шоколад, сыр, красное вино, печень, некоторые виды рыбы, скажем, тунец, грецкие орехи, иногда шпинат, иногда сельдерей. И в этой ситуации, безусловно, установление причинно-следственной связи с выявлением этих факторов имеет очень высокое значение. Очень часто мигрень провоцирует нарушение ритма жизни. Бессонница, нарушенный сон. Это наиглавнейший фактор. Достаточно часто бывает, на самом деле, выявлено у пациентов, страдающих мигренью как таковой. Поэтому, безусловно, здесь уже, исходя из этих провоцирующих факторов, и с точки зрения этой локализации, можно, на самом деле, уже спланировать некоторые аспекты профилактики ведения пациентов с подозрением на или с установленным диагнозом на мигрень. Но здесь же, опять же, вот говоря о локализации боли, мы с вами поняли, что мигренозную боль очень легко можно спутать и так называемой все-таки кластерной, пучковой головной болью, потому что они по локализации достаточно близки, но еще раз повторюсь, все-таки в классическом варианте мигренозная боль, боль в висках, в области лба и над глазом, а вот пучковая, кластерная боль — это именно боль, локализующая в области глаза как таковая. Она, эта кластерная боль, характеризуется приступами сильной, сверлящей или жгучей односторонней боли в области глаза или за глазом, но может локализоваться и в зонах, где, кстати, чаще всего именно мигренозная боль и характеризуется как таковая. Ну и, пожалуй, еще одним видом боли как таковой, который следует отметить как таковой, это боль в скулах и над глазом. Боль в скулах и над глазом характерна, как правило, для невралгии тройничного нерва при этой локализации. Это нерв, который иннервирует определенные зоны и структуры в области лица, в области черепа как такового. И нередко у таких пациентов нарушение в области иннервации этого нерва, тройничного нерва, как раз появляются такие достаточно интенсивные боли, локализующиеся в скулах и над глазом, как таковых. К сожалению, очень нередко такие пациенты проходят очень интенсивное лечение у стоматологов. Иногда обоснованное, к сожалению, достаточно часто необоснованное. То есть стоматологи ищут причину боли в области зубов. Если там действительно есть какие-то патологические процессы, то, безусловно, они лечатся, но это не помогает. Но иногда бывает ситуация, к сожалению, когда и, в общем, значит, стоматологи, пытаясь и имея желание сделать как лучше, идут на избыточные какие-то стоматологические манипуляции. Есть пациенты, которым даже удаляют зубы, подозрительные на самом деле на причину боли как таковой. Но в последнее время эти ситуации, к счастью, бывают очень-очень редко на самом деле. Но нужно понимать, что нередко именно вот локализация такая и типичная для некоторых стоматологических проблем, она может как раз являться такой обманкой, ложным путем для раннего выявления невралгии тройничного нерва как такового. Ну и, наконец, пожалуй, следует отдельно выделить так называемую психогенную головную боль. Это головная боль, которая, по сути, является симптомом депрессии, в том числе так называемой депрессии маскированной. Когда у человека нет ярких симптомов депрессии, нет плохого настроения, нет ярко выраженных эмоциональных расстройств как таковых, но у него все симптомы депрессии, они так называемые соматизированные, то есть они проявляются в виде тех или иных заболеваний, в том числе упорной головной боли. Но и депрессия, но и тревожные расстройства также могут приводить так называемой психогенной головной боли. Это тоже нужно понимать, особенно в ситуации крайне высокой распространенности стресса, в котором мы сейчас с вами живем, ну и стрессовой ситуации, в которой мы находимся. Дело в том, что для этой головной боли, как правило, нет определенной локализации, она может мигрирующая, то есть человек может сказать, что сегодня болит слева, завтра болит справа, вчера болело в затылке, сегодня болит в лобной области как таковой. То есть это мигрирующая боль. Она, как правило, постоянная. То есть она вот не отпускает человека, значит, с утра до вечера. Он прям утром просыпается и прям уже фактически как бы задает себе вопрос, а где эта головная боль. И потом в кавычках находит ее, она тут же появляется как таковая. Она обычно двухсторонняя как таковая. В типичной ситуации она, значит, может протекать и несколько недель, и месяцев, практически столько же, сколько и протекает сама по себе тревога и депрессия, пока они не начинают лечиться. И здесь очень важно, конечно же, во-первых, быть очень, скажем так, внимательным к себе и внимательным к вопросам врача. Как показывает практика и опыт, многие очень как интенсивно и упорно отрицает депрессию, тревогу у себя, считает ее недопустимой, невозможным, всячески старается, значит, отвергать этот диагноз. И сотрудничество, как правило, является очень сложным в рамках подтверждения как раз вот этой психогенной головной боли, которая является симптомом тревоги и депрессии. Здесь, как правило, все мысли, они очень скрытые и требуют открытого обсуждения, диалога и признание пациента действительно, в общем, сложности ситуации и сложности тех нервно-мышечных и мыслительных процессов, которые действительно присутствуют у человека даже без ярких таких внешне присутствующих факторов. Какие основные общие причины мы можем выделить и понимать с точки зрения как профилактики головной боли, так и профилактики приступов любой головной боли. Потому что во многом при любой головной боли, если психоэмоциональный фактор не является основным, он является практически всегда дополнительным компонентом, который провоцирует более тяжелое течение состояния, провоцирует обострение. Поэтому общие мероприятия, они, безусловно, имеют очень высокое значение, независимо от причины локализации. Хотя, конечно же, основное лечение, мы с вами должны понимать, зависит от точности постановки диагноза, потому что лечение при мигрени, оно серьезным образом отличается от лечения, скажем, боли при остеохондрозе. Лечение кластерной боли, оно отличается от боли мигренозной, и здесь нет общих и универсальных факторов как таковых, по сути, своих. Итак, основные моменты, которые человек с данным симптомом должен включить свой образ жизни как основополагающий обязательный. Достаточный сон. Не менее 7 часов. Не менее 7 часов. Это обязательно. Если человек страдает головной болью, и он не спит нормально, к сожалению, победить это состояние бывает крайне-крайне сложно. Это или эскалация лекарственной терапии, или еще какие-то сложности. Поэтому здесь, безусловно, нужно обратить на это очень важное внимание. как бы не хотелось вечером полистать компьютер, полистать сотовый телефон или еще что-то. Значит, все информационные источники должны быть прекращены минимум за 1.5-2 часа до сна. Минимум 1.5-2 часа до сна. Если у вас отбой в 11 часов, то в 9 часов и телевизор, и компьютер, и телефон должны быть закрыты. Это для всех обязательств. Для детей, для взрослых. Это фактор. И желательно вот эти 2 часа посвятить физической активности. Физические нагрузки – это второй следующий основной момент. Минимум 60 минут, минимум в день человек должен посвятить легким физическим нагрузкам. Это помимо того, что если вы на работе даже бегаете с первого на пятый там, этаж по нескольку раз в день, и у вас работа тяжелая, именно ходьба является основополагающим и самым главным фактором, который несет просто уникальное значение для нашей нервной системы. Ходьба – это медитация, ходьба – это работа мышц, которые на самом деле позволяют переключить многие такие, знаете, психоэмоциональные факторы в рамках вот их нейтрализации. Попробуйте. Попробуйте и увидите, насколько ходьба обладает вообще уникальным значением для стабилизации нервной системы. Просто начните ходить. Когда вы ходите, вы вот отметьте, что у вас в самом начале, какие мысли, и какие у вас мысли в самом конце. И мыслительный процесс нормализуется, и двигательная активность, и тонус повышает. И идеально, конечно, как минимум полчаса в день вечером походить. Вместо того, чтобы полежать телевизор посмотреть, вместо того, чтобы послушать новости, поверьте мне, это очень тяжелая нагрузка на самом деле. Следить за новостями и за всеми средствами массовой информации – это просто страшная нагрузка на нервную систему, которая не выдерживает нервную систему. Физические нагрузки – минимум 60 минут в день ходить, минимум. У кого физическая активность позволяет, то можно и больше. Следующий фактор – закаливание. Очень осторожно и очень постепенно. Никаких резких обливаний холодным контрастным душем. Это должно быть в течение как минимум 2-3 недель спланированные мероприятия, когда вы просто применяете прохладный душ, потом похолоднее, потом контрастный как таковой. Все это отличнейшим образом тренирует вегетативную нервную систему. Если головная боль связана с вегетативной дисфункцией и с метеозависимостью, поверьте мне, только контрастное закаливание может победить эту ситуацию достаточно серьезно. Это очень важно. Следующий пункт – контроль артериального давления. Мы об этом не поговорили. Мы не поговорили не потому, что на самом деле головная боль не бывает при артериальном давлении. Дело в том, что здесь просто очень много бывает, скажем так, избыточного, ненужного акцента. Тут практически любой человек знает, что повышение артериального давления может сопровождаться головной болью. Но вот головная боль – это очень часто не есть только лишь повышение артериального давления. Это частый спутник людей с гипертонией. Очень частый. Но беда в том, что если человек лечит свое давление по головной боли, то он практически ничего не лечит. Он на самом деле загоняет себя в осложнение заболевания. Головная боль – очень плохой советчик для лечения как таковой. Но вместе с тем это дополнительный фактор, который помогает, конечно же, подобрать давление. И поэтому я намеренно перенес пункт, скажем так, разговор о головной боли, артериальное давление только в профилактические аспекты. Безусловно, если у вас есть головная боль, вы должны систематически мерить артериальное давление. И если у вас повышается артериальное давление выше 140 на 90, вы уже четко должны понимать, что у вас гипертоническая болезнь как таковая. И здесь необходимо проводить лечение. Но это отдельный разговор. Следующий не очень важный момент. Человек, страдающий головной болью, должен очень быть деликатным и очень внимательным к сквознякам и переохлаждениям, потому что переохлаждение нередко является таким фактором, который запускает вот эти точки болевые в рамках вот напряжения мышц и других ситуаций. Поэтому, безусловно, пересмотрите свой гардероб. Должны быть очень удобные головные уборы, которые закрывают всю голову на самом деле, не какие-то кепи, да, которые открывают открытым затылок и открытым лоб. И лоб должен быть закрыт, и затылок. это обязательно ношение шарфа. Легкого, удобного, как вам нравится, теплее, холоднее. Но это должен быть обязательно шарф, который закрывает шею, потому как на самом деле любое минимальное переохлаждение шеи – это всегда провокация мышечной боли как таковой. Ну и, наконец, с точки зрения профилактических моментов, но здесь это отчасти профилактика, отчасти это, может быть, элементы лечения. Это, конечно, массаж и сам массаж. Когда мы с вами разбирали аспекты лечебной физкультуры в рамках остеохондроза, одним из упражнений было, как вы помните, легкий массаж головы, когда вы накладываете сплетение пальцев на лоб, да, значит, на височную область, на затылочную область, и легкими круговыми движениями, массажируя, сдвигая кожу, делаете себе легкие такие упражнения, массаж, ну, начиная 5-15 минут и до 20-30 минут. Ну, понятно, что здесь тоже руки должны быть не перенапряжены, потому что это зона такая достаточно деликатная для рук, руки в возвышенном положении, достаточно тяжело держать. Здесь должны быть кратные упражнения с несколькими подходами, которые осуществляют легкий массаж мышц, собственно, в области головы для вот ситуации профилактики, в том числе и многокомпонентной головной боли, которая встречается достаточно часто, потому что не одно только заболевание, может быть, и сочетание нескольких. Это вот основной момент, который важно учитывать и понимать. На этом практически вся информация, которую я хотел вам изложить, исчерпана. Спасибо вам большое за внимание. Буду рад услышать ваши вопросы. Болейте, храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.